слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Марк Крутов. Сегодня, как всегда по понедельникам, телеобзор Славы Тарощины. Слава, на российском телевидении освещение итогов выборов в Украине совпало с дебютом Ольги Скобеевой в роли ведущей программы «Вести недели». Гремучая смесь, рискну предположить. Я прав?
Да. На фоне вот этой нашей штатной валькирии господин Киселев выглядит таким уютным, милым пенсионером. Ходит по студии, как-то ручонками размахивает, на животе их складывает. И ритм не тот, и темп, и страсть, напор не та. А тут, конечно, это все производило мощное впечатление. Особенно ее эссе, если можно так выразиться, об уходящей Раде. Вот это вот действительно такой шедевр, такое произведение искусства, потому что самое милое, что она сказала, это то, что вот эта вот Рада, а это парламент, который ярко продемонстрировал умственную недостаточность украинской власти. Так мы любим рассуждать о братском народе. Вообще весь этот сюжет назывался «Кораблем дураков», я не буду его пересказывать, он довольно большой, назову самые яркие какие-то образы. Эта речь пошла о Люцифере этого русофобского ада, Порубии. Это, конечно, замечательно. Луценко она называла алкоголиком. Вот это вот я советую точно просто посмотреть вместе с Люцифером, потому что это производит очень мощное впечатление. Что еще мне кажется важным отметить? Слов было много. Она впервые провела действительно вместо Киселева, и можно сказать, ну, подумаешь, Киселев ушел в отпуск. Но на самом деле, прежде, когда Киселев уходил в отпуск, а он, естественно, делает это регулярно, вот именно в это время, это просто обычные вести. Тут это не обычные вести, это именно итоги недели. И длились они 2 часа, то есть формат был соблюден, и весь ритуал был соблюден. И я вот как-то подумала, что я стала лучше понимать господина Соловьева вот с его великими стояниями в студии. Он же ведь не уходит в отпуск. Он все время на арене, он все время на авансцене. Ну, потому что он, наверное, понимает, вот как только уйдешь, сразу какая-нибудь Скобеева заведется. Это уже, можно сказать, опасно для жизни. Более того, она вообще очень много говорила об Украине, разумеется, и там были представлены первые результаты выборов. Но вот что здесь любопытно, вот действительно поверишь в существование каких-то методичек, которые иногда кажутся мифическими, а иногда, когда вот такое текстуальное совпадение, то ты понимаешь, что действительно это существует. Я имею в виду, что о Зеленском и она, и Соловьев, который тут же после вышел вечером в эфир и долго-долго там топтался в своей студии, где-то ушел там часа в 2-3 ночи, как обычно. Так вот, о Зеленском почти в одних и тех же, если не фразах, то тон, мысли, все были одинаковы. Одна фраза совпала абсолютно точно, когда и Скобеева, и господин Соловьев заговорили о том, что у Зеленского на руках появилась первая кровь. Вот я думаю, что это очень симптоматичный дебют на этой ниве Скобеевой, потому что она забирает все больше и больше территории, а вот уже передать ее тон, у нее и так такой металлический голос, такой цельнометаллический, а здесь он отзывался таким лязгом наручников. Это, конечно, передать невозможно. И только когда речь заходила о Путине, она пыталась переключить регистр, но надо сказать, что она так вошла в роль, что у нее это не сразу получалось. В общем, Ольгу Скобееву, я думаю, можно поздравить с таким весомым дебютом.
Слава, второе место на выборах в Верховную Раду заняла партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа за жизнь». Медведчук перед выборами встречался с Путиным. Москва не скрывала своей поддержки его партии. Вчера, надо полагать, кум Владимира Путина тоже был звездой эфира.
Кум Путина, он звезда эфира последние недели две. Он же приезжал и с Миллером встречался, и с Медведевым встречался, и с Путиным в Петербурге встречался, и в Страсбург ездил. И все это выплескивалось на наши экраны. Вообще, мне показалось, я, конечно, не проводила мониторинг, но мне показалось, что наконец-то появился человек, который сопоставим по частоте мелькания с самим Владимиром Владимировичем. Потому что другого такого я просто не припомню. А вот триумф Виктора Медведчука, это не мое определение. Кузине, это Кузичев, вот из времени покажет, так представил его. И можно только восторгаться напорами энергии этого господина. Он уже, вот как я сказала, выше недели две, а вчера и сегодня особенно, он вообще весь вечер на арене. Он все время на арене, он перебегает с канала на канал, с Ниагарским напором что-то доказывает. Иногда он меняет свои показания, но это не так важно. Более того, ведь нужно не забывать, что у нас состоялась мировая премьера, которую очень долго пиарили, фильм о скороносце Оливера Стоуна в борьбе за Украину. И что примечательно, тут главный герой именно Медведчук. Путин – это герой номер два. Хотя можно сказать, что российская карьера первого героя вышла из близости ко второму. Кстати, Путин как-то эту близость так чуть-чуть нивелирует. Как-то он несколько фраз сказал о том, что он не такой уж близкий человек, но просто вот Медведчук человек слова, и вообще говорил о нем много хорошего, но я бы сказала так, виловато. Вообще весь этот фильм поражает своей вялостью, что он явно неинтересно, скучно. Он задает какие-то вопросы совершенно с каким-то, я бы даже сказала, сонным лицом. Но потом, когда начинаешь внедряться, то становится ясно, что он только продюсер и, ну, как бы в качестве интервьюера выступает. А на самом деле режиссер из Украины, и надо сказать, что на самом деле ощущение такое, что режиссер – это как коллективный, условно говоря, Соловьев, потому что все блоки взяты из наших ток-шоу, абсолютно все предсказуемо. Вот если вы два дня посидели у телевизора, то Стоуна можно не смотреть. Вы все аргументы, факты уже знаете. На меня произвело мощное впечатление жена героя номер один, Медведчука, Оксана. Это такая огненная дама. Она очень известная, как она сама говорит, была очень известной телеведущей в Украине. Вела там какое-то звездное шоу, а потом ее убрали, потому что она жена опального политика. Она только забыла сказать, что у этого опального политика при всей его опальности 3 телеканала. Ну, и много еще чего, но это уже мелочи. Значит, что меня действительно поразило, степень подготовленности Стоуна к теме. Он заявляет, и почему-то эта фраза была вынесена во все анонсы. «Я ничего не знал про Украину, пока не пообщался с Путиным». И вот с таким бэкграундом человек делает фильм, который претендует на истину последней инстанции. И качество, конечно, вполне соответствующее. Это сочинение ниже уровня любого разговора. Там проблемы с текстом, темпом, с композицией. На полфильма, он длится 2 часа, увязли в Америке, с трудом оттуда выплыли. Путин ничего нового не сказал, ну, разве что повторил мысль, которую он и прежде говорил, что мы один народ. О Крыме, кстати, тоже вот не было. Там был большой экскурс в историю, который провел господин Медведчук, так очень бодренько отчитался. Но это понятно, если интервьюер впервые услышал об этой истории, то он же ему как-то что-то пояснить. Вообще, да, о Крыме это вот не слово, и несколько фраз звучали фразы так. Речь зашла об утере региона. Это вот так теперь называется Крым. То есть, резюмируя, хочу сказать, что это не расследование, а очередная пророссийская версия событий. Ну и так уже из последнего, то, что действительно потрясало, это специалист из Канады, профессор Кочановский, которого закадровый текст аттестует как высшего вообще знатока проблемы, который там 5, 10, 105 лет занимался этой проблемой, изучал материалы. Главное его открытие таково. И там идет видеоряд, что на Майдане были определены какие-то площадки, куда нужно было подвести людей специально обманом, чтобы потом их расстреляли специальные люди, которые сидели там на крышах. Дело в том, что Запад поставил условие, что вот вы расстреляли там 1-2 человек, это мало. Вот если будет 100 человек, мы тогда подключимся. И тогда вот ровно на это место на Майдане подвели 100 человек и ровно их убили. Тут такой цинизм не в квадрате, а даже в кубе, потому что позже господин Соловьев был потрясен вот этим цинизмом. Он был потрясен цинизмом украинской власти. Я думаю, что кроме Соловьева вот в эту версию и такого наивного господина Стоуна в такой примитивной западных устремлений не поверил никто. Подытоживая этот сюжет, Медведчук говорил о том, что рядом с деиндустриализацией идет процесс деинтеллектуализации. И, видимо, вся надежда только на интеллектуальный потенциал господина Медведчука. Ну, собственно, все, кто хочет, может увидеть ее вчера, сегодня, завтра. Вот я говорю, а он сейчас продолжает прыгать по каналам, просто чуть меняется показания. Вчера ему результаты его показались не очень выразительными, но сегодня он уже сказал, что все хорошо, особенно если говорить о происках врага. Ну вот, а происки врагов – это наша любимая тема.
Слава, давайте в завершение нашей беседы уже по традиции поговорим о самых интересных видеопроектах не в телевизоре, а в Ютьюбе. Проект «Еще не Познер». Название правдиво?
Да, на самом деле этимология этого названия, она чуть-чуть иная. Николай Солодовников это много раз объяснял, что это не отталкивалось не от Познера, но вышло забавно. Дело не в этом. Это такой глоток. Сейчас много ютуберов, но я бы сказала, что вот для себя я выделяю Солодовникова как человека, которого нужно смотреть. Ну, может быть, я же говорю о каких-то личных предпочтениях. Дело в том, что у него очень интересные такие глубокие беседы с частными лицами. Вот частные лица на фоне большой истории, это самое интересное, что сегодня может быть, потому что вот самое главное путешествие, мне кажется, это путешествие мыслей, за ним следить очень, очень интересно. Вот последний выпуск был с отцом Георгием Митрофановым. Это вообще очень интересный человек. Было очень много интересных размышлений и о религии, и месте религии в обществе, и о связи религии со спецслужбами. Причем у него очень интересные трактовки. Я советую всем посмотреть эту передачу. Там была такая затронута тема, которая, мне кажется, очень важным. Это тема богословия после ГУЛАГа. Как оно менялось? Такой большой очень разговор, и все не перескажешь. Если вот уже быть поближе, так сказать, к нашим вечным темам и сюжетам, когда Солодовников просто спросил, говорит, отец Георгий, а Крым наш? Отец Георгий, в чем было ясно, не потому что испугался, а потому что думает чуть-чуть по-другому. Он сказал: «Вы знаете, я думаю в других категориях. Дело в том, что для меня, его молодость совпала с 90-ми, и были большие надежды на преобразование страны, вскоре выяснилось, что все надежды оказались тщетными. И он говорит, сейчас для меня время русского апокалипсиса. И поэтому то, что происходит с Крымом, это только эпизод, который символизирует абсурд, происходящий с нашей страной, и которая уже дошла даже до войны с Украиной. Он говорит, вы спрашиваете, Крым наш, а я отвечу словами Врангеля. Это слова, его последние слова. Крым взят. Это очень мощный такой разговор, и это действительно какая-то кислородная подушка, которой нужно время от времени прибегать от общения с федеральными каналами.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Марк Крутов.